на пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «На пике недели». И мы обсуждаем сегодня цену предвыборных обещаний всех наших кандидатов в президенты Российской Федерации. В студии ваш покорный слуга, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин и наш специальный гость, директор стратегического департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Здравствуйте, Игорь Алексеевич.
Здравствуйте.
Он, собственно, и проводил это исследование, и компания ФБК посчитала, насколько это возможно точно, сколько наобещали кандидаты в президенты, сколько стоит их, так сказать, хотелки. Я вот заранее назову эти цифры и спросим сейчас у Игоря Алексеевича, что за ними стоит. Лидер по обещаниям Сергей Миронов. До 2018 года он планирует дополнительно потратить 124,5 триллиона рублей.
Жень, можно я сразу уточню? Это не дополнительно, это стоят эти социальные обещания. Это важный аспект. Допустим, если тот же Сергей Миронов предлагает повысить пенсии, ну, потом я скажу, как повысить, то считается объем всех необходимых средств на то, что это выполнено.
То есть вот на эту задачу, да, непосредственно? Да, я понял. Далее идет Геннадий Зюганов, 110,6 триллиона рублей. Владимир Жириновский, 80,9 триллиона рублей. Владимир Путин, кандидат номер один, как многие думают, со скромными 9,9 триллиона рублей. И совсем скромняга Михаил Прохоров, 7,3 миллиона, триллиона, извиняюсь, рублей. Игорь Алексеевич, что ж Прохоров-то так вот совсем не популистом оказался?
Ну, наверное, знает цену деньгам, я так понимаю. Человек много раз, вернее, много лет в бизнесе проработал. А я вынужден с вами согласиться. Действительно, с точки зрения, ну, вы уже цифры назвали, Прохоров выглядит скромно. Но я еще раз хочу сказать, это не весь объем социальных обещаний, это объем социальных обещаний, которые озвучил тот или иной кандидат, допустим. Если Прохоров не говорит ничего по какое-то кратное повышение пенсий, то, естественно, вот этот огромный пласт, огромная сумма денег, которые, ну, гипотетически при Прохорове тоже бы понадобилось на выплату пенсии, это не учитывается. То есть считалось только то, о чем говорил тот или иной кандидат в своей программе. Говорил про пенсии, значит, считаем, насколько их увеличить он предлагал. Не говорил, значит, не считаем. Пособия считаем, пенсии считаем. Не говорит, не считаем. То есть это стоимостная оценка заявленных социальных обязательств того или иного кандидата в президенты на период его возможного президента до 2018 года включительно.
То есть, если, допустим, у нас сейчас есть программа повышения пенсий, но Прохоров о ней ничего не говорит, мы как бы априори считаем, что вот эта программа будет выполнена, но именно к обещалкам Прохорова это отношение не имеет. Я правильно понимаю, да?
Да. Это важное уточнение, поэтому для корректности сравнения это надо учитывать. И этим тоже объясняется сумма, потому что вот такое вот расхождение. Но, тем не менее, даже при учете этой особенности, действительно, даже по перечню, по количеству мер, которые заявляли, ну и по объему тоже, понятно, что вот здесь значительно скромнее у Путина и у Прохорова.
Теперь я понимаю, почему, если я правильно, конечно, понимаю, почему у Путина такая скромная цифра. Многие ведь вещи он как премьер уже пообещал, да. А поскольку он пообещал их как премьер, а не как кандидат в президенты, вы это не считаете, правильно?
Да, потому что в его предвыборных обещаниях, в его статьях, вот этих вот многочисленных, было сказано, что касается социальных обещаний, только вот этих мер, которые по нашим расчетам, по нашей оценке составляют 9,9 триллиона рублей на период президентства.
Угу. То есть, насколько я могу понимать, Путин все-таки достаточно щедрый человек, потому что в популизм власть играет, наверное, весь уже 2011 год, хотя это был еще не формально предвыборный период. И если просуммировать все популистские решения, которые напринимали в 2011 году, с этими еще вот все-таки дополнительными 10 триллионами, получится, ну...
Да, существенно большая сумма.
Ну, не как у Зюганова, наверное.
Нет, я думаю, я в этом уверен. Конечно, это не будет та сумма, как у Зюганова, у Миронова, ну, там вообще, ну, больше 100 триллионов рублей. Вот чтобы наши радиослушатели представляли, потому что это, наверное,
слишком
вот
большой масштаб цифр,
невозможно.
Да.
А что это такое? Вот эти какие-то триллионы, тут, в общем, тысячи, ну, понятно, там миллионы, а триллионы. Вот должен сказать, чтобы ориентировались мы, федеральный бюджет этого года по расходам предусматривает сумму свыше 12,5 триллионов рублей, ну, 12,7. Ну, я сказал, 12,5, это точно, в этом я не ошибусь. Вот и считайте, а здесь фактически на вот эти 7 лет, если включать 12-й и 18-й год, но если вы даже умножите, ну, 12, ну, с индексацией, там, ну, 15, ну, 100, но это же все расходы
бюджета. Ну да, абсолютно все. И на оборону, и абсолютно на все.
А здесь речь идет только о расходах социального характера. Поэтому и встал вопрос, допустим, по Зюганову, у которого тоже вот эта вот более чем приличная сумма в 110 с лишним триллионов рублей, а за счет чего, допустим, будут финансироваться расходы на промышленность, потому что Геннадий Андреевич обещает 20 триллионов до 2016 года дать промышленности. Так у вас ничего не остается. Вы вот, вот мы посчитали, у вас вон сколько на выполнение социальных обещаний потребуется. Вот, поэтому вот суммы такие, и один из выводов таких, может быть, неприятных, к которым мы пришли, он такой. Вот никто из кандидатов, даже наш официальный кандидат, вернее, кандидат, главный кандидат от власти, не удосужились, ну ладно, не они, но
те,
люди, которые работают, посчитать. Ну как так можно? Вы заявляетесь, мы вам поднимем то, сё. Жириновский у нас говорит, а мы вам в пику всем, да, а мы вам пенсионный возраст уменьшим на два года. Вот отличились тоже, да, ну давайте теперь мужчины будут 58 лет, женщины 53. Вы посчитаете, во сколько это обойдется? У нас вообще деньги есть такие или нет? В общем, популизм, конечно, зашкаливает, к сожалению, и никто не считал. Но, ладно, можно простить наших кандидатов не от власти, в том числе Прохорова, за это. У них действительно, наверное, возможностей нету. Хотя я считаю, что уж если замахиваешься на такой пост, ну хотя бы порядок цифр надо оценить. Я не представляю, как можно просто записать, не понимая, сколько это могло бы стоить. Так вот и оказалось... что, ну и Владимир Владимирович Путин тоже этим отличился. Там же такие вещи говорят, ну, например, удвоить, вернее, сделать так, чтобы к 2018 году зарплата профессорско-преподавательского состава превышала среднюю зарплату по экономике в два раза.
Угу.
Но мы считали, там сумма необходимая, в общем, понятна, но... Дело-то в том, что такое обещание было еще дано в 2000 году, извините.
На 2004,
да,
на его первый президентский срок.
Вот, но те, кто готовит вот эти все предвыборные обещания, ну ладно, Путин забыл, не может все помнить, но это обещание было дано еще в 2000 году.
И оно было ведь зафиксировано в официальных документах, насколько я понимаю.
В национальной доктрине развития образования до 2005 года. Этот документ никто не отменял. Поэтому я говорю, если простительно кандидатам не от власти, что они не могут... Ну, простительно... Нет, я прощать не буду все-таки. Это непростительно. Ну, как-то объяснимо, скажем так. Но официальный кандидат, у правительства, институты... Советники, кого там только нету, тысячи людей, сотрудники министерств. Вы что, не можете это просчитать? А вот находятся такие вот Кто захотел посчитать, и оказывается, что, ну, мягко говоря, нестыковочки и популизм, как я уже сказал, зашкаливает.
Игорь Алексеевич, вот сейчас есть две как бы базовые теории. Одна базовая теория предполагает, что все вот эти институты и экономические и финансовые советники, они работают нормально, просто их немножечко сейчас отстранили. А вот эти цифры, которые озвучивают, это придумывают пиарщики. Ну и заранее понятно, что это чистый популизм, это не будет выполнено, как вот с национальной доктриной образования до 2005 года. А вторая базовая теория предполагает, что налицо деградация тех экспертных институтов, которые работают на власти. Эта деградация, дескать, вызвана тем, что уже вот нацпроекты в правлении еще до правления Медведева, накануне его президентства, что вот эти нацпроекты, они уже были кривые, косые, уже все это видели, но тем не менее эксперты говорили, да, да, это даст колоссальный импульс. И вот тут вот уже шла деградация. Вот где правда?
На самом деле правда и в том, и в другом. И не учитывают, и есть деградация на самом деле. То есть то, что можно было бы учесть, то не учитывается. Но то, что уровень снизился, это точно. И мне понятно, почему снизился. Востребованность в независимой в сторонней аналитике со стороны властей, она крайне низкая. Ее практически нет. Мы это ощущаем на своей шкуре на самом деле. Да, мы успешная компания. Да, я профессор Высшей школы экономики. Мы можем позволить себе роскошь, я бы так сказал, за свой счет. Да, это взять и посчитать, потратить на это время. Но многие же не позволят, надо как-то зарабатывать на хлеб насущный. А мы тратили, разбирались в этом болоте на самом деле, потому что очень неряшливо. Как я уже сказал, ну хотя бы порядок величин вы оцените, пожалуйста. Вот поэтому есть и то, и другое. Есть и снижение уровня, экспертного уровня, и есть невостребованность то, что можно было бы и нужно все-таки использовать.
Ну вот Михаил Прохоров, у него же, наверное, достаточно мало было времени для этой работы, но у него было много денег для того, чтобы привлечь независимых экспертов, которых не желает в последнее время привлекать власть. Что же он этого не сделал? Кстати, из штаба Прохорова пришла ведь реакция на ваше исследование, на исследование компании ФБК, и реакция достаточно смешная. Они заявили: мы огорчены, потому что мы-то считали и думали, что вообще расходов каких-то дополнительных не потребуется, а оказывается, потребуется. Причем из вашего исследования видно, что это очевидная штука, что эти потребуются расходы. То есть действительно у Прохорова сидят какие-то пиарщики, да, которые думали, что то, что они предлагают, на самом деле бесплатно. А оно вот не бесплатно, такая неприятность. Вот что там-то случилось у него?
Нет, там же еще было сказано, что мы считаем, что вот повышение социального жизненного уровня будет обеспечено за счет мер, которые активизируют предпринимательскую деятельность, за счет общей активности. На самом деле это справедливо. Но, тем не менее, справедливые и упреки в ваш адрес. Но, тем не менее, Михаилу Прохорову, я думаю, это все-таки простительно. Да? Ну, представьте, человек там, если так действительно, в декабре только решился на это дело. Естественно, там разные люди, это не обязательно, наверное, те, кто может сконцентрироваться и сделать такие достойные расчеты. Просто, простительно, ему просто не хватило времени. Я уверен, что если он будет продолжаться этим заниматься, то дальше будет лучше, потому что мы видим прогресс у него. Но замечание с вашей стороны, трудно с ним спорить, оно справедливо, в том числе и к нашему единственному кандидату, самовыдвиженцу.
Вам, кстати, очень на ваше исследование развернуто ответили коммунисты. Они сказали: да, мы признаем, что денег потребуется много, но у нас так и есть источники. Это национализация стратегических отраслей, госмонополия на продажу алкоголя и табака. Ну, про это, мне кажется, говорит большинство кандидатов в президенты, про эту госмонополию. И прогрессивная шкала налогообложения. Ну вот, я не экономист, но я понимаю, что национализация, может, она и штука и полезная, но это вызовет длительное и резкое угнетение деловой активности. Ну, то есть просто начнется хаос, да, все будут бояться, никто ничего не будет делать. А прогрессивная шкала — это уход от налогов. Прав я, не прав?
Вы во многом правы. И, значит, ну, во-первых, очень хорошо, что отреагировали, замечают. Это уже хорошо на самом деле. Я думаю, будут учитывать. Они-то прекрасно понимают. И, наверное, они бы, была бы у них возможность, сделали это. Ну, сочли, что вот видите, надо было все-таки сделать. А то ведь кто-то посчитал некрасиво. Но они же таким ответом нарываются на мой встречный вопрос. Вы говорите, национализация поможет, чтобы вот эти триллионы у нас появились, и мы их потратили на социальные расходы. А я ведь экономист, да? Я говорю, сколько вы получите от национализации? Дайте расчеты. И что? Я уверен, что поставлю в тупик на самом деле. Вы говорите, от прогрессивной шкалы получите. Сколько? Поэтому, если говорится, что так у нас доходы будут дополнительные, покажите баланс. Вот, вот. Ну, тогда какие? Возьмем хотя бы национализацию.
Ну да.
Потому что, действительно, я такое встречал не раз. И молодые люди мне говорили, вот круто. Вот я помню, на декабрьских выборах еще буду голосовать за коммунистов. А почему? А потому что предлагают национализацию. И? А потому что теперь денег будет у нас много в бюджете. Я говорю, ну давайте разберем. Вот компанию национализировали. Во-первых, для национализации вам потребуются огромные деньги. Ведь если по закону вы хотите...
Но они поменяют закон.
Нет, как это?
Наверное. Новая эра начнется.
Это что?
Это понятно, что они должны ее выкупить.
Это тогда будет экспроприация.
Это экспроприация, да.
А не национализация.
Да, значит, как минимум термин неправильный.
Тогда говорите, что мы будем экспроприировать. Не дай бог, конечно. Хорошо, вернее, не хорошо, а плохо. Провели экспроприацию.
Отняли.
Денег больше, да, отняли. В казне пока не стало. За счет чего вы говорите, что будет больше денег? Налогов будет больше платить?
Налогов-то больше не будет.
Оно будет столько же платить, сколько и платило. Одна надежда, ну теперь дивиденды вроде как будут отдаваться государству. Уверяю вам, вас, что тут же те компании, которые вы национализируете или экспроприируете, вам скажут, извините, а нам надо развиваться. Оставьте нам дивиденды. И обоснуют. Потому что действительно в развитие наших компаний надо вкладывать и вкладывать. И скажет, допустим, РЖД та же самая, как она сейчас. Она-то государственная компания. И символически, в общем-то, дивиденды отдает государство. Вы хотите, чтобы у нас безопасность соблюдалась на железных дорогах? Тогда нам оставьте деньги. И государственные чиновники скажут, ну, конечно, хотим. Вот откуда деньги-то возьмутся? Где деньги, Зин?
Ну что же, мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Не переключайтесь. С предвыборными программами, конечно, история темная. Поговорим еще об обещаниях Миронова и других.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
И снова здравствуйте. Продолжаем нашу программу. Обсуждаем, напоминаю, предвыборные обещания кандидатов на пост президента России. В студии корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще
и
раз.
И именно компания ФБК провела исследование. Выяснилось, что лидер по обещаниям у нас Сергей Миронов. Про Миронова сейчас поговорим как раз, а мы включаем телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов по всей России бесплатный. Присоединяйтесь к нашему разговору. Игорь Алексеевич, отреагировали на ваши исследования и соратники Миронова? Напомню, что Миронов лидер, действительно, по обещаниям, 124,5 триллиона рублей. И вот их реакция, мироновцев, мне показалась такой наиболее странной. Они сказали, что, вот, дескать, а у нас все сведено. Что это вы там насчитали? У нас есть альтернативный бюджет. Мы этот альтернативный бюджет уже много лет готовим. И он оказывается точнее, чем тот бюджет, который вот в итоге исполняется. То есть вот я ничего не понял из этого ответа.
Ну, они считают, что сведено. Мне кажется, что, в общем, не сведено. Ну и как тут, в общем, согласиться с тем, что все сведено, если, допустим, есть такие меры? Я могу понять, они понравятся, но самая капиталоемкая мера, которую предлагает у нас Сергей Миронов, состоит в том, чтобы пенсии поднять до уровня, ну, средний имеется в виду размер пенсии, 60% от средней заработной платы. То есть 60% у нас будет такой так называемый коэффициент замещения. Это так называется. Вот процент, сколько составляет средняя пенсия от средней заработной платы, это называется коэффициентом замещения. 60%. Сейчас я поясню радиослушателям, что это вообще значит. Много, мало. Ну вот смотрите. Сейчас средняя заработная плата 23 с лишним, 23,5 тысячи рублей. Соответственно, если 60%, то у нас получается сколько там, 16-17 тысяч пенсия должна составлять. Я не ошибся, 23, нет, я, наверное, ошибся, я что-то маханул. Да, в этом плане, ну, поменьше, конечно, 50% будет 12 тысяч, еще, значит, где-то 14 тысяч. Для сравнения, вот сейчас около 9 тысяч размер пенсии, то есть резкое повышение предлагают. Теперь, насколько это реально, вот так вот резко, да, и так называемый коэффициент замещения сейчас составляет где-то 37-38%. Предлагают 60%. В цифрах это называется с пенсии, средней пенсии меньше 9 тысяч поднять примерно до 14 тысяч. Это применительно к сегодняшнему дню. Естественно, там будет расти средняя заработная плата, и, соответственно, будет увеличиваться вот эта цифра в 14 тысяч. Знаете, вот это обещание, по нашей оценке, потребует 57 триллионов рублей. 57 триллионов рублей на период до 2018 года.
Половина вот всего его пирога.
То есть фактически, да. Ну вот, вот самый жирный пласт этого пирога, это вот то, что потребуется на выплату пенсии в таких вот увеличенных размерах. Мне бы самому очень хотелось, чтобы мы максимально возможно индексировали пенсии. Наши пенсионеры того заслуживают, но есть какие-то реалии. На мой взгляд, здесь реалии все-таки не учтены. Кстати, вообще, вот все эти обещания не учитывают, знаете, такую вещь, что обязаны учитывать. А что будет с экономикой-то? Все исходят из того, что все хорошо, экономика будет расти. А я вот лично в этом не уверен. Потому что, ну, ситуация, мягко говоря, неопределенная. Вторая волна кризиса накатывает. Как тогда будем выполнять обещания? Вот, это не учитывается вообще, к сожалению.
Мне вообще кажется, что программы всех кандидатов страдают тем, что вот рыбу-то они очень убедительно дают, а удочку забывают дать. Все немало говорят о том, как экономика будет генерировать новые деньги. У нас есть звонок. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да, вас, конечно.
Я хочу уважаемого эксперта, я его очень уважаю, спросить. А он... прикидывал средний вывоз капитала в долларах за последние 5 лет. И если в долларах перевести в рубли, и если это ограничить или вообще убрать и умножить на 7 лет, какую сумму получит даже тот же бюджет социальный. А насчет этого самого Болтуна Миронова, так его Ленин еще назвал их эсеров пустомелями. Ну а сам Зюганов, он никогда уже не будет коммунистом, потому что он ни разу не обратился к рабочему классу. А сидеть за 150 в Думе и болтать, вот получал бы он среднюю зарплату, а не 5 шагов Миронов, как говорил, а первый шаг, чтобы они получали среднюю зарплату по стране, пусть да без, будь даже без подоходного налога, то есть жалование, как говорил и Хвость. Да и отчитывался ежегодно, и принимали решение, будут они там сидеть в Думе или нет. Тогда уважение к Думе было. Тогда было и Дума бы, и выбирала бы местные губернаторы, который бы отчитывался перед ними. Тот, кто платит, тот заказывает музыку.
Ну что ж, спасибо. Вот про вывоз капитала-то это, конечно, тема интересная, хотя я и сам тут немножко знаю, как ответить.
Ну, для начала тогда я отвечу. Ну, во-первых, спасибо Анатолию за добрые слова, что касается вывоза капитала. Я не посчитывал, но это легко считается. Мы можем даже сейчас посчитать. Вот по памяти, да, говорю, в прошлом году чистый отток капитала составил 84,2 миллиарда долларов США. А в 2010 году эта сумма была около 56-57 миллиардов долларов США. Ну вот, соответственно, наибольший отток капитала у нас был в 2008 году, 134 миллиарда. В любом случае, за 5 лет мы насчитаем где-то вот, ну, 300, может быть, 400 миллиардов долларов США. Но проблема не в этом.
Причем у нас же были годы, когда фактически нулевой был отток-приток. Вот там 5-й, 6-й. Кто знает, что будет в 13-м, в 14-м? Мы же не знаем ничего.
Да. А проблема не в этом. Проблема в том, что вот так вот просто ограничить, если отток капитала, и как бы эти деньги в бюджет, и за счет них выполнять обязательства, оно не получится.
Не получится. Это опять экспроприация.
Это экспроприация. Ну, можно, конечно, принять такое решение, но у вас просто компании начнут сворачивать здесь деятельность, и вы от этого недополучите гораздо большего.
Насколько я понимаю, там же еще и обмен валюты физлицами тоже идет по статье «Отток капитала», если я не ошибаюсь. И ну, эти-то средства, они точно виртуальны, их никуда в бюджет. Ну вот купил я доллар, ну и что?
Ну вот нельзя, в общем.
Нельзя.
Нельзя. Поэтому такой источник нам здесь не подойдет.
Что ж, спасибо. Еще есть у нас один звонок. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем
вас. Игорь Алексеевич.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте еще раз. Я слушаю внимательно ваши передачи.
Спасибо.
И всегда остаюсь довольным то, что вы, так сказать, сложные вещи объясняете очень просто. Но в настоящий момент у меня вот такой вопрос. Вот обсуждая программу кандидата, так сказать, Зюганова, национализации и все прочее, вы сказали, что там никаких поступлений быть не может. Но в предыдущих передачах в то же время вы говорили, что во многих компаниях энергодобывающих, так сказать, газовые, вот, энергетика, топ-менеджеры получают сверхвысокие зарплаты. То есть вот на этом уже какое-то поступление в бюджет будет, если национализировать. Это один момент. И второй момент. Если алкогольную продукцию, так сказать, табачную продукцию будет в руках государства, от этого будут поступать доходы также в бюджет государства. И потом национализацию можно проводить поэтапно, не сразу, что в один момент. А, соответственно, оплачивать вот из поступивших доходов за национализацию, за национализированные предприятия. Будьте добры, поясните это.
Виктор, ну я, во-первых, вынужден согласиться с тем, что действительно, если будет национализирована компания, то, конечно, возможностей у государства ограничить доходы топ-менеджмента будет больше.
Но сколько сейчас госкомпаний, где запредельные зарплаты у менеджеров?
Да.
Но не будем их называть.
Но все-таки мы же должны соизмерять. И, кстати, я не говорил, что вообще никаких не будет. Я взял национализацию. И моя задача, вернее, даже не задача, но главное же принципиально определиться, можно за счет этого источника вот найти те многие-многие триллионы. А, конечно, что-то можно найти. Вы правы в том смысле, что если мы будем ограничивать, а для этого возможности для ограничения зарплат появляются, какие-то деньги тут будут, но это не триллионы. Это не триллионы, это, может быть, считанные миллиарды, но не триллионы. То есть порядок цифр, вот здесь даже считать не надо, здесь и так ясно, что не получим мы таких огромных сумм. Что касается монополии на виноводочную продукцию, я не считал, но мне тоже очевидно, что порядок цифр не измеряется триллионами. Вот, поэтому принципиально выводы здесь не меняются. Какие-то меры, да, принесут дополнительные источники. Но мы же должны соизмерять еще и с возможными издержками, о чем мы говорили. А как прореагирует бизнес на это все? Не снизится ли деловая активность? Бизнес у нас пугливый. Его даже еще не национализируют. он уже бежит за границу или активы там держит. А вы представьте, если начнут потихоньку здесь вот что-то делать, вот как мы с этим будем поступать? Вот где надо считать баланс прибыли и издержек.
Зюганов, наверное, прав в том плане, что он, конечно, отвечает на запрос общества по поводу неправедной приватизации 90-х, и Путин тоже вынужден на это отвечать. Зюганов отвечает чуть более ярко на это дело. Но вряд ли действительно тут я...
А я тоже ярко отвечаю. Я говорю, что это была грязная и несправедливая приватизация.
Но просто он не заработает на этом тех денег. То есть вопрос-то да, вопрос, может быть, решать и надо, хотя уже поздно, но рассчитывать, что это деньги даст, не знаю. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Со Ставрополя вас беспокою. У меня вопрос к вашему гостю. Здесь упоминалась им цифра средней заработной платы в 20 тысяч рублей. Да. Конечно, у нас тут провинция. Ну, вот у меня дети уже выросли. Вот смотрите, молодая пара... даже при 15 тысяч, то есть средний доход у них получается 30 тысяч рублей, то есть притянув пояса, они запросто могут платить ипотеку. То есть у нас не должно быть жилищного вопроса даже при 15 тысячах зарплаты. И, ну, вы поняли мою мысль. Верна ли эта цифра? И как она подсчитывается вообще, вот эта средняя заработная плата? Отсюда, скорее всего, и недовольство. Спасибо.
Ну, а средняя заработная плата, знаете, как средняя температура по больнице. Ну, она не считается, конечно, но я думаю, что она будет 36,6. Вот, хотя все люди больные практически, у каждого, у кого-то, соответственно, понижено, у кого-то повышено. Если есть регионы, где средняя заработная плата 50 и более тысяч рублей, ну, например, в Москве средняя заработная плата уже превысила 40 тысяч рублей, а есть регионы, где 10 тысяч рублей, вот вам, пожалуйста, средний получится 25 тысяч. Это вот средняя по больнице. Что касается, вот по 15 тысяч, если даже будут получать и могут взять жилье по ипотеке, ну, в общем, мне это представляется как-то сложно будет все равно.
Ну, может быть, это молодым. Потому что регион, потому что, может быть, там...
Льготная ипотека какая-то. Да. Ну, возможно,
да.
Конечно.
На самом деле, конечно, нет такой зарплаты. Вот, да, вот я был в Сургуте, в Ханты-Мансийском округе, да. Вот у кого спросишь на улице, 50-60 тысяч люди называют. В это верится. А вот Тула... Костромская область. Сколько получаешь? 5 тысяч, 6 тысяч, 3 тысячи. Есть и такие еще зарплаты. Ну что ж, Игорь Алексеевич, у нас с вами буквально несколько секунд. Давайте подведем какой-то итог. Если это все оторвано от действительности, то, собственно, что толку нам в этих их обещаниях?
Нет. Знаете, толк есть в том смысле, что если они что-то обещают, я надеюсь, может быть, я наивен, что все-таки они думают, что пообещать, а так как есть вот такие, как мы, которые начинают пытаться проверять, то в следующий раз они будут подходить к этому более ответственно. Я надеюсь на это.
Ну что же, будем тоже на это надеяться. На самом деле, конечно, одно дело политика, другое дело реальная жизнь. И нашим кандидатам впредь надо бы быть несколько более внимательны с цифрами, с деньгами и с электоратом. Всего вам доброго, дорогие друзья.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.